День добрый, дорогие друзья. Мы продолжаем изучение трактата Йевамот, и мы продолжим обсуждение темы, начатой нами на прошлом уроке. Именно следующий вопрос нас интересует. Итак, 22 глава в книге Ваикра, внутри главы Мор, звучит следующим образом. И говорил Бог, обращаясь к Моше, так. «Скажи Аарону и сыновьям его, пусть осторожно, я сейчас пойду с переводом, который дают здесь, вот в этом издании Коль Яаков, а потом, еще раз, это больше для повествования и напоминания нам темы нашего обсуждения. Итак, скажи Аарону и сыновьям его, пусть осторожно обращаются они со святынями, посвящаемыми мне, сынами Израиля, чтобы не бесчестили они святого имени моего». Не бесчестие, не оскверняли. Слово «бесчестить» я бы не стал здесь говорить. «Скажи им, во все поколения ваши, всякие из потомства вашего, если приблизиться к святыням, которые посвящают сыны Израиля, Богу, когда не читаю его на нем, то отторгнута будет душа его от меня. Я Бог». То, значит, нельзя приближаться, если он не чист, нельзя. Окей, теперь вот наш стих, который нас интересует, мы с него как раз начинали обсуждение. «Ни один человек из рода Аарона, который поражен проказой», мы сказали, проказы – это не проказы, это белые пятна, или плоть его истекает слизью, да, у него нездоровое истечение, не должен есть святыни, пока не очистится. А человек, который прикоснется к нечистому от мертвого, или человек, у которого случится излияние семени, или человек, который прикоснется к какому-либо гаду, от которого станет он нечист, или к человеку, от которого станет он нечист, по всякого рода нечистоте его, тот, к нему прикоснется, нечист будет до вечера, и нельзя ему есть из святынь, пока не омоет тело своего водой. А когда зайдет солнце, и он очистится, тогда он может есть из святынь, ибо это пища его. То есть интересно, тут есть несколько стихов, все время говорится, он окунется, очистится, и там зайдет солнце, очистится. И мы говорили, что речь идет о десятине, мы говорили, что речь идет о труме, и потом, после того, как он принесет жертвоприношение, он может есть кудашин, святынь. Да? Но Гемара задает такой вопрос. И вот он здесь, на 75а, третья строчка сверху. «Вытлата крои бы трума ламали». Три стиха про труму зачем мне? Про труму три стиха. И Раши говорит, «Бекудашим ло юхаль». Стих, который называется, он «Святой не будет есть». Это первый кусок стиха. Да? «Адашер идгар», пока не очистится. «Веуким нелель», и мы установили выше, «Бетрума акосов медабер». Что про труму этот стих говорит. То есть четвертый стих в 22 главе говорит про труму. Раши говорит. Давар, как мы это вывели, что это давар, то есть это вещь, ашава, которая одинаково относится, бызрарошель Аарон, ко всем потомкам Аарона. Теперь третий стих. Убо ашемеш витаэр, и зайдет солнце и очистится, ад милойс имей таара. И вот здесь вот есть еще пасук «Адмлой семей таара», он говорит про кого? Про роженицу. То есть здесь третий пасук, он не отсюда, а третий пасук, он из главы Тазрия, которая находится в 12 части книги Ваикра. И там речь идет про роженицу. Да? Роженица... И говорил Бог, обращаясь к Моше, скажи сыновьям Израиля, так, если женщина зачнет и родит сына, то нечиста она будет 7 дней, как в дни остранения ее по обычной болезни ее. Ужас какой, какие переводы, причем тут не болезни, не дат дивота, а имеется в виду отдаление истечения ее. Ну, обычной болезни не переводят. Хорошо. Просто гораздо удобнее, чем переводить каждое слово, уже прочитать какой-то перевод. Но не один перевод, но он... Почему? Ну, понятно, сложно сделать четкий перевод. Не будем обижать других людей. Мы сами все время на иврите говорят «мистабхим», да, сбиваемся, потому что перевести тяжело. Каждое слово имеет разные значения. То ведь, тем более, все в разных контекстах имеются разные значения. Так вот, в день восьмой обрежет и крайнюю плоть его. И 33 дня должна она очищаться от крови своих, ни к чему священному не прикасаясь, в святилище не входя, пока не исполнится дни очищения ее. Да? И вот здесь есть этот стих ад милой семей Тора, пока не заполнится, не закончатся дни очищения ее. Она не может входить в святилище, пока не исполнится дни очищения, пока не наполнится на самом деле. Вот получается три стиха, которые говорят про труму. Откуда мы установили, что этот стих третий здесь в Тазри, он тоже говорит про труму. Так вот, говорит Гемара, зачем нужно три стиха и все про труму? Вот, это вопрос, который Гемара сейчас задается. То, что на самом деле Гемара сейчас ответит, что на самом деле, если бы не было три разных стиха, то мы бы что-то не поняли. Ну, это то, что называется всегда црихута, то есть необходимость написания всех трех стихов для того, чтобы вывести существующий у нас закон. Гемара говорит так. Црихи нужно. Да им миада шеритхар, если бы из стиха, где написано «пока не очистится», лой гавы едано бимай, мы бы тогда не знали, как нужно очищаться. Косов рахмоно, поэтому написала Тора «уба шемеш витаер», что придет солнце, и он очистится. Зайдет солнце. Викос в Рахмону Убашем. Если бы написано только придет солнце. А не Амили, мы бы сказали, что так можно делать только тому человеку, которому лав баркапора, которому не нужно очищаться жертвоприношениями. Только он может после очищения, после захода солнца, очиститься полностью. Аваль, но да баркапора, человек, которому требуется очищение жертвами, как мы говорили про роженицу и так далее, эйма адемаси капора, то есть может есть труму тоже только после всех жертвоприношений, которые он принесет. Косов Рахмона Адмилойс. Поэтому написала Тура про роженицу, пока восполнятся дни ее очищения. Она, да, может есть труму после восполнения дней очищения. Вы, Косов Рахмона Адмилойс, если было написано только у роженицы, когда восполнится, наполнится дни ее очищения. Авамина Афилу Блота Вила. Мы бы подумали, что она может есть труму, даже еще не окунувшись. Поэтому Косов Рахмона Адашер Идгар написано, пока он не очистится и не окунется. Да? То есть вот этот стих 22.4. Вот этот стих, он, какие стихи у нас здесь есть? Да? Давайте посмотрим еще раз. Значит, в 22.4, Ваикра 22.4 у нас есть стих. Человек из семени Аарона, из рода Аарона. Ву царуа узав, и он с пятнами или истекающий. Он святыни Лойойхаль не будет есть. Адашер Идгар, пока не очистится. Это один стих. Второй стих, это седьмой стих в этой же главе. Уба Ашемеш Витагер. И придет солнце, и он очистится. Ваахар Юхаль Минакудашима. После этого он будет есть святыни. А третий пасук написан про роженицу Адмилой Симей Тараб, когда наполнятся дни ее очищения. Должны пройти там полные 33 дня или полные 66 дней. Это в главе Тазри. Получается, вот эти все три стиха, они нас обучают чему-то. Теперь, что у нас здесь вот в Икра 22? Это важный момент. В Икра 22 у нас есть вот это вот подробное перечисление всех видов нечистоты, плюс указание на окунание в воду, омыть тело водой. Это тоже важный момент, который требует... Оказывается, если бы не было бы этого указания, то мы бы думали, что можно есть труму, просто закончив дни нечистоты. Это тоже можно было бы так подумать, поскольку она роженица, да? И закончились дни нечистоты. Все закончилось, она как бы все... Кровь перешла... Прошла, так сказать, как бы не время нечистоты прошло, дни нечистоты закончились. Все, она может не окунаясь. Поэтому обязательно нужно было написать, что все это только при условии, что она окунулась, он окунулся. Все должны окунуться прежде в микву, прежде чем им будет позволено есть труму. Поэтому нужно три стиха в Торе, которые все говорят про очищение. Прежде чем человек начинает есть труму. Вот это вот то, что говорит здесь Гемара. И давайте еще раз посмотрим, как звучит тогда этот отрывок в Икра 22. Значит, и говорил Бог, обращаясь к Моше, скажи Аарону и сыновьям его, пусть осторожно обращаются они со святынями, посвящаемыми мне сынами Израиля, чтобы не бесчестили они святого имени моего. Хорошо. Это Второй пасук. Третий. Скажи им во все поколения ваши, всякие из потомства вашего, если приблизиться к святыням, которые посвящены, посвящаются на Израиле, когда нечистота на его на нем, то оторнута будет душа его от меня. То есть нельзя, нельзя в нечистоте приближаться к святыням. Я Бог. Точка. Третье. Это предупреждение не быть в нечистоте. Дальше. Четвертый стих. Ни один человек из рода Аарона, который поражен проказой или плоть его истекает слизью, не должны есть святыни, пока не очистится. А человек, который прикоснется к нечистому от мертвого, или человек, у которого случится излияние семени, или человек, у которого прикоснется к какому-либо гаду, от которого станет он нечист, или к человеку, от которого он станет он нечист, по всякому роду нечистоте его, тот, кто к нему прикоснется, нечист будет до вечера, и нельзя ему есть из святынь, пока не омоет тело своего водой. Вот это вот шестой стих, где написано, нельзя ему есть из любых святынь, пока не омоет тело своего водой. Вот это важный шестой пасук. Седьмой пасук, он говорит про труму, и поэтому он говорит про труму. А когда зайдет солнце, и он очистится, тогда он может есть из святынь, ибо это пища его. Опа. То есть мы видим, что до окунания никаких святынь, потом зашло солнце, может есть от святынь, ибо это его пища. Что является его пищей? Это трума. Вот. Теперь... Получается, что этот стих, в нем явно видно, да, вот это, в этой главе явно видно, что есть две, как минимум, стадии возможности есть труму. Первая – просто окунание. Вторая стадия – это после того, когда заходит солнце. Эта стадия видна здесь явно. Теперь берется глава 12, где про роженицу говорится, восполнится дни ее очищения, и тоже говорится, значит, там говорится про труму, но роженица должна же принести жертвоприношение, поэтому есть как бы третья стадия, возможность есть кодшим, то есть жертвы, после того, как принесены жертвоприношения очищающие и искупляющие. То есть вот она как бы, вот это, как бы в структуре этих стихов выделяются вот эти три стадии маасер, да, после окунания, трума, после выхода звезд и кодашим, опять же, после приношения искупляющих жертв. Теперь Гемара, на самом деле, принимается разбирать и как бы смотрит еще на одно. Теперь, кто сказал, что вот в этом вот стихе, 4 стихе 22.4, говорится про человека, у которого есть белые пятна, и истечения, которые не требуют искупляющих жертв. Ведь здесь просто написано, в общем, у человека есть проказа, и у человека есть истечение нездоровое. Теперь мы знаем, да, что может быть два состояния. Два раза у него было истечение, и он в сомнительном состоянии белых пятен. И такой человек еще не должен приносить... Он еще, мы сказали, не требуется ему жертвоприношение. Но он может быть после 3 дней, и он может быть после того, как его пятно однозначно принято решение, что оно требует, что оно полностью нечистое. И тогда этот человек, он называется баркапор. И все, и даже если он, как мы сказали вчера, даже если он окунулся в микву, и он, и зашло солнце после его окунания. Пока он не принесет свои искупительные жертвы, он не может есть жертвоприношения другие, поскольку он называется Михусар Кипурим. Да, он пока еще не получивший или недостающее ему искупление. Искупление ему еще не достает. Так вот, вопрос такой. В этом стихе 22.4, да, Ваикра 22.4. Про какого человека говорит? Тора нигде не пишет, что здесь есть, речь идет именно о человеке, который еще не требуется ему приносить жертвоприношение. Он, возможно, как мы сказали, что это так считает, что об этом этот стих говорит о таком человеке, которому не требуется приносить жертвоприношение, это позиция Ешивы Раби Ишмаэля. Но, как оказывается, существует мнение, которое считает, что в этом стихе нужно учить не так. А в этом стихе нужно учить, что этому человеку по поводу его истечения или по поводу его белых пятен, ему да, требуется, он однозначно дошел до стадии максимальной нечистоты, и поэтому ему, да, нужно принести искупляющую жертву. То есть его очищение должно пройти три стадии, там, как бы, омовение, заход солнца, жертве искупляющей. Ну, и если у него есть белые пятна, то ему там требуются свои процессы очищения. Мы говорили о них уже в процессе. Там, на восьмом листе ему нужно там сбрить все волосы и все, что написано в главе Мицура. Беседер. А если у него там истечение нездоровое, то ему нужно окунаться именно в роднике. Но мы сейчас не входим вот в эту вот как бы в детализацию каждой отдельной главы. Мы просто говорим о том, что возможно, что этот человек, ему требуется, да, искупление. И мы сказали, что это получается спор мудрецов, о каком случае белых пятен, о каком случае истечение говорит этот стих 22.4. И Гемара задает вопрос, а по тому мнению, которая спорит и считает, что в этом стихе да, говорится о человеке, которому требуется искупление, как ты поймешь эти стихи? Вот вопрос Гемары. Так вот, Гемара. Улеах тана, потому тане, то есть по тому мнению, депалег алея, который спорит де тана дебе раби Ишмаэль с брайтой из ешивы раби Ишмаэля, де омар. И он говорит так. Безав бааль гимель риот. Про истекающего, у которого были три видения истечений. Убемицойра мухлад. И с белыми пятнами однозначными. Акосу в медабр. Стих Торы говорит. Вехаи ада шеритхар. И тогда он понимает, пока не очистится. Вот этот стих Торы. Ада шеритхар. Пока не очистится. Это конец четвертого стиха. Или в середине четвертого стиха. Написано так. Ада Шерида. А ни один человек из рода Аарона, который поражен проказой или плоть его истекает слизью, не должен есть святыню, пока не очистится. Это вот в середине четвертого стиха. Пока не очистится, что значит пока не очистится? Пока не принесет очистительные жертвы. Тогда говорит Гемара, трей крой бекот шим ломули. Зачем нужно два стиха про жертвоприношение. Тогда получается, что этот стих говорит про жертвоприношение. И про роженицу, там тоже есть стих про жертвоприношение. В 12 главе книги Ваикра. А говорит Гемара так. Црихи нужно. Нужно и про роженицу, да, что она не будет есть. Давайте посмотрим, где это про роженицу написано. Чтобы, что называется, если уж учиться, так учиться. Так вот, 33 дня она должна очищаться. Это я читаю 12.4, да? Тазрие 12.4, Ваикра, да? 33 дня должна она очищаться от кровей своих, ни к чему священно не прикасаясь, в святилище не входя, пока не исполнится дни очищения ее. Если же она родит девочку, то нечиста будет 2 недели, как время своего отстранения, и 66 дней должна она очищаться от кровей своих, даже исполнится дни очищения ее за сына или за дочь. Пусть принесет она годовалого ягненка, то есть она должна принести жертву во всесожжение молодого голубя и горлицу в греховную очистительную жертву ко входу в шатер откровения коину. Не заходит она в этом состоянии в шатер. Коин у нее берет, вы помните, да? И он принесет его в жертву Богу и искупит ее. И станет она чиста от кровотечения ее. Этот закон, родивший мальчик или девочку, если же не в состоянии она принести в жертву ягненка, то возьмет двух горлиц, это уменьшение, да? То есть, и она может есть жертвоприношение только после того, как принесет эти искупляющие жертвоприношения вне храма. То есть, она может, там, если она жена коэна, если она, и она должна есть пасхальную жертву или что-то такое, то она должна, может есть жертвоприношение только если она принесла эти очищающие жертвоприношения. Так вот, получается, про роженицу это написано, так? Плюс, получается, этот стих 22.4, да, он тоже говорит про человека, которому нужно принести искупляющие жертвы. Про человека, у которого были три раза истечения, или у него однозначное пятно. Получается, у нас про человека, которому требуется принести искупляющие жертвы, есть стихи здесь в 22, есть стихи в 12. Ну, я имею в виду сейчас главы книги Ваикра. А зачем нужна эта тавтология вроде бы? А Гемара объясняет опять же. Да и косов рахмона бьюледес. Если бы Тора написал эту необходимость только бьюледес про роженицу, мишум демиру бы тумоса, поскольку у нее длинный период нечистоты, там 33 дня, 66 дней, а валь бы зав, но проистекающего. Эймало, скажи, что нет, у него всего за 7 дней, и он не видел, как бы, не видел вновь эти истечения, он уже становится чистым. Выкос в Рахмона Безав, но если бы было написано про истекающего Делоу Тармихлолой, мы бы сказали, что он не имеет права есть жертвы, поскольку у него нет какого-то частичного разрешения его нечистоты. А валью ледес, но роженица, эймало, ты скажи, что у нее есть, да, частичное разрешение. Что за частичное разрешение? Дело в том, что по закону Торы роженица до 33 дней, до 66 дней, соответственно, по мальчику и девочке, разрешена мужу, несмотря на то, что у нее есть кровотечение, и несмотря на то, что ей нельзя есть жертвоприношение и труму. То есть она для мужа, оказывается, легче разрешается, чем для жертвоприношения и для трумы. Потому что есть такое понятие «дам тогар» – чистые крови. То есть часть крови, которая выделяется после родов, она считается чистой, и она не запрещает ее для мужа. На самом деле, как бы в идеале, мы видим, что эта женщина разрешена, запрещена для мужа только 7 дней и 14 дней после родов. А дальше, если даже у нее продолжается кровотечение, то она мужу разрешена. Так вот, это по Торе. Сейчас мы не разделяем между кровью и кровью. Мы не знаем, когда это и что это. Поэтому любое выделение запрещает. Но это постановление мудрецов. Это обычай. Не по закону Торы она, в принципе, была разрешена для мужа. Я не очень понимаю, так сказать, как бы с точки зрения гигиены, как бы насколько это здорово, если у нее есть кровотечение, значит, еще там матка не выздоровела, она продолжает выделять, и хорошо ли им быть вместе. Сейчас мы не входим в эту тему, так сказать, с точки зрения гигиены, здоровья и так далее. Мы сейчас говорим, с другой стороны, как бы, если мы на это так посмотрим, то гораздо проще будет паре, так сказать, ухаживать за ребенком, можно спокойнее передавать друг другу, касаться друг друга, там, если она там, поднимать ее там, на руках, и там какие-то вещи, которые в состоянии неды запрещены, то, в принципе, вот в этом состоянии, когда есть емейтуар, да, чистая кровь, вполне возможно, что чисто технически было бы им удобнее друг с другом. Но еще раз, мы сейчас не входим во все эти нюансы. Мы сейчас говорим о том, что с точки зрения Торы она не все время нечиста. Поэтому если было бы написано только про Зава, да, то он не имеет права, поскольку у него нет частичного разрешения. А у него есть частичное разрешение, поэтому мы бы сказали, что ей можно есть либо труму, либо жертвоприношение, поскольку она все-таки мужу разрешена. Поэтому нужно было написать два стиха и про нее, и про Зава, чтобы сказать, что пока она не проходит полное очищение и не приносит жертвоприношение, она не разрешена. Вот это вот необходимость. Цриха. Поэтому нужно и то, и другое. Говорит Гемара, «Бемаем юво витаме ад гаэрэб». А здесь у нас еще один стих. Есть еще один стих в Торе, который говорит Раши, «Аль-корхах», то есть очевидно, или в данном контексте однозначно говорит про труму. «Мидыбой гаэрэв шэмэш», раз требуется там окунание захода солнца. «Ламали», он тоже записан, третий стих. То есть в 11 главе, 32 стих, написано так. Видите, нам приходится учить Тору прямым текстом, да, как бы каждое предложение требует от нас учить Тору, брать текст Торы и понимать, что он пришел сообщить. Вот такая вот у нас к нам такое требование, да, Талмуд выставляет учить Тору. И вот он так звучит, 11 глава, 32 стих. «И все, на что упадет какая-либо часть трупа, их будет нечисто». То есть, «Всякий деревянный сосуд или одежда, или кожа, или мешок, или любая другая вещь должна быть помещены в воду, и нечистыми они будут до вечера, а потом чисты». О чем здесь идет речь? Речь идет, а вот нечисто для вас из мелких животных, бегающих и ползающих по земле, слепыш и мыши черепаха и породу каждого. Мы на самом деле, помните, это учили в трактате Шаббат, перек шмон шмарцим. Да? Я их называл кишащими животными, а они, видите ли, привели бегающих и ползающих по земле. Так, ну они не бегающие, а шорецы, ну хорошо, бегающих имеется в виду шарцим. Так вот, в пасуке 32, да, там речь идет о том, все, что упадет от них, делает нечистыми. Пока будут помещены в воду, и нечистыми будут они до вечера, а потом чисты. Зачем этот стих нам нужен? И он говорит, он точно говорит про труму. Из того, что там написано, мува ашемиш миба ашемиш бетаэр, да? Ведь уже написан стих, который говорит здесь в 22.4, да, и придет солнце, он будет чист. То есть про человека уже написано, что когда придет солнце, он будет чист. Зачем написано вот здесь вот в 11.32, что тоже требуется заход солнца и очищение? Зачем это нужно? Зачем нужен этот стих? Отвечает Гемара «Ле негия». Когда есть дотрагивание, да, то есть прикосновение. Омар обязательно ленегия. Раши. Декро де леэль бахилами что? Ведь стих Ваикра 22 говорит про еду, говорит Раши. Вахарках юхаль минакудашим. То есть когда он может есть. Ваикра, а этот стих в 11.32, он говорит бекель, предметы. И дотрагиваться до них. Вашмуина сообщает нам кли. Один Адам, человек и предмет, твульем, окунувшийся в этот день, лой габы трума, не будет дотрагиваться до трумы. То есть это новая информация совершенно. Потому что в этом стихе, в 11.32, написано, что и предмет, окунутый в микву, и человек, окунувшийся в микву, даже дотрагиваться до трумы не может, пока не зайдет солнце. Не выйдут звезды, как бы то, что мы знаем. Вот это еще как бы новая информация, которая получается, смотрите, как насыщена, да? Очень интересно, мне все время возникает вопрос, а почему Тура так как бы разбросано все это сказал? То есть такая насыщенная информация разбросана по разным главам Торы, вот они там друг друга проникают, и нужен и тот стих. И почему нельзя было просто написать, как это, скажем так, ну, попроще и поупорядочнее? Не знаю. Дело в том, что возможно, что весь текст Тор это имена Всевышнего. И для того, чтобы сообщить всю эту информацию на уровне, как бы, может быть, там, какого-то сухого резюме, может быть, можно было бы написать по-другому. Но если нужно зашифровать во всей этой информации все уровни, там, 70 ликов и имена Всевышнего, и все очень сложные духовные миры, все в этом во всем, так сказать, как бы как-то уложить, то, наверное, вот эта схема, она отвечает и таким простым, чисто как бы юридическим, как бы, или, скажем так, ну, каким-то законодательным целям, но и при этом и таким каким-то высоким, глубоко духовным. Не знаю, такая у меня версия. Ну, как бы я думаю, что это больше, чем версия. Но вот это вот меня периодически поражает, вот этот вот разброс по главам, по предложениям, такая сложная схема. А в принципе, как бы, может быть, если бы это как-то там одними простыми предложениями записать, может, было бы проще. Ну, вот. Окей, идем дальше. Говорит Гемара, лынеге, да, дотрагиваться. Детание, ибо мы учили убрать это следующее. Ветаме и нечист, ехоль лаколь, может быть, он нечист будет для всего. Талмуд Лумар, ветагер и чист. И ветагер, если он чист, ехоль лаколь, может, для всего. Талмуд Лумар ветаме нечист, гакицат, это как? Кан лемасер, значит, здесь для десятины, он окунулся, он может дотрагиваться до десятины. Кан летрума, а здесь для трумы. Для трумы он будет и предмет, и человек не будет чист, пока не выйдет день, и пока не взойдут звезды. Говорит Гемара, вы ипухана, а может быть наоборот, то есть как бы он чист и нечист как-то одновременно, говорит, может быть наоборот, потому что для трумы он будет чист, а для десятины нет. Мистабра, говорит, логичнее, кигейхи дехамира ахила де трума, поскольку строже поедание трумы миахила де маасер, чем поедание десятины. Охенами точно так же хамира негия де трума, строже дотрагиваться до трумы именно гиады маасер, чем дотрагиваться до десятины. Выбей сэма. Есть еще один ответ. Нагияды трума мегаха навка. Вообще дотрагиваться до трумы вообще учится из другого места. Бехоль койдыш ло сига. Написано про, опять же, роженицу. 12.4. Бехоль койдыш ло сига. До всякого святого не будет она дотрагиваться. Азгарале охель. Может быть, это предупреждение для того, кто ест. О эйно, а может быть нет. Элоле ноге, только для того, который дотрагивается. Там мудломар, Тора сказала бы, коль койдыш ло сига. До всякого святого он не дотронется. Веля мигдыш ло совы. И в храм не будет ходить. Микиш койдыш ло мигдыш. Есть здесь сравнение святое с храмом. Ма мигдыш, как храм. Давар шеш бунатилат нишама. Там имеется в виду, в храм заходит для того, чтобы есть жертвоприношение. И там есть натилат нишама, то есть забирают душу. А в койдыш, также здесь, имеется в виду, давар шеш бунатилат нишама. Как бы не есть, имеется в виду жертвоприношение, когда есть натилат нишама. Я, когда дотрагивается натилат нишама лейка, забирание души нет, то есть это не жертвоприношение. Почему же тогда про эту роженицу говорится «балашон негия» дотрагиваться? Ох, Гемара, вот что говорится «негия ке ахила», что дотрагиваться нельзя точно так же, как нельзя и есть. То есть ей нельзя и жертвоприношение. Зачем Тура использует терминологию «дотрагиваться», чтобы мы понимали, что дотрагиваться нельзя точно так же, как и есть нельзя. Вот такая вот сложная немножко схема. Мы постарались ее подробно разобрать. И это то, что Гемара здесь говорит. Теперь Гемара переходит к следующей теме. Это человек с травмированными половыми органами, насколько он половой системой, насколько он может есть труму. И прежде вопрос, первый вопрос, который Гемара здесь задает, это следующее. Пацуа дака. То есть человек, который у него травмированные яички, что, как мы сказали, что он и что, да, его жена, она не может есть труму, если она была с ним после этой травмы. Гемара говорит так. Мантана, кто автор нашей мишны, который говорит, что миштамерет либия псула, что если она ожидает некошерного контакта, дорайта ахла, она по Торе имеет право есть труму. Что мы говорим? Что пока он уже получил травму, но она с ним не была в контакте, она может продолжать есть труму. То есть что мы получаем? Она же за ним замужем еще. То есть она мечтамерит, она ожидает некошерного контакта, потому что ей с ним уже быть нельзя. Но при этом мы говорим, что все то время, пока они физически не были вместе после его этой травмы, она может есть труму. А кто автор, который мы смотрели здесь на 56-м листе Б, что это спор Раби Мейра и Раби Лазара. Да? Раби Мейра и Раби Лезер с Раби Шимон. Раби Мейр с одной стороны, Раби Лезер с Раби Шимон с другой стороны. А кто автор, получается, нашей этой мишни, что если она ждет, но еще не была, она все-таки кошерно кушает труму. А Омар Раби Лазар бемахлойкис шнуэ. Наша мишна, она действительно точно такой же спор, как есть на 56-б, точно такой же спор будет здесь, в нашей мишне. И говорит Гемара, в Раби Лазар, Раби Шимон, в Раби Лазар, Раби Шимон. Наша мишна, она идет по мнению Раби Лазара, Раби Шимона из 56-б. Раби Йоханан говорит, афилу теймер Раби Мейра. Здесь даже можно сказать, что это идет по мнению Раби Мейра, который там запрещает. Шани оха, здесь это по-другому. Шиквар охла, ибо она здесь уже ела труму из-за этого мужа, когда он не был травмирован. Раби Лозар, а Раби Лозар спорит с Раби Йоханан, говорит, шиквар охла лой амринан, что уже ела, мы не говорим. Уже де и ло теймахи, если ты не скажешь так, бас и строишь и нисос лыкоин. Можно сказать, дочь Израиля, которая уже вышла за Коэна, и овдовела, умейс, и умер ее муж, убайла, умер ее муж, тохаль, она тоже будет есть труму. Шикварохла, ведь она уже ела. Врав Йоханан, осом, Врав Йоханан говорит, ничего подобного, осом пока киньоны, когда умер ее муж Коэн, прекратился его приобретение, она перестала быть ему приобретенной, ему, к нему относящейся. Гоха здесь же, от того, что он получил травму, не лопока киньона, ничего не случилось с ним, она осталась его женой. У него есть проблема, травма, и тот, кто имеет эту травму, он не может жить с дочерью Израиля, но она не перестала быть его женой. она ему, есть между ними связь духовная, которая называется муж и жена. И все это время, пока она существует, она ничего не поменялась. То есть, может быть, нужно разводиться, вот это уже другая тема. Но совершенно очевидно, что даже в этой ситуации, даже Рабби Мейр, говорит Рабби Йоханан, согласится, что она ему разрешена. То. И дальше следующей темой и обсуждением нашего листа будет, собственно, непосредственно травма этой половой системы. Мы об этом поговорим Беэзрат Ашем на травмы половых органов. И об этом мы поговорим на следующем уроке. Оставайтесь с нами, изучайте ДФМ. Всего хорошего. До свидания.